говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Как всегда, в это время его откроет передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Этот радиоцикл готовит и ведет в нашем эфире кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня в эфире 57-й выпуск. Речь вновь пойдет об эпохе правления государя Николая II. Сегодня прозвучит четвертая передача на эту тему. А затем, примерно в середине часа, мы с вами услышим новый рассказ протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского из Кинешмы. Рассказ свой батюшка назвал «Встреча поколений», а прочел он его и обсудил вместе со своими учениками, ведь он, к тому же, еще и директор православной школы во имя святого князя Александра Невского.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Речь вновь пойдет об эпохе правления государя Николая II. Сегодня прозвучит четвертая передача на эту тему.
И вот если взять некую результирующую, некую общую логику его царствования, то да, он последовательно, мягко, но последовательно сопротивлялся ограничению царской власти. Почему? Так ли он был властолюбив лично? Здесь возникают большие сомнения. Вот именно в качестве властолюбия, которая многим позволяет творить чудеса, как и другие страсти. Страсти сильны в этом смысле. А у него не было этой страсти. Он был убежден в том, что самодержавная монархия – это наилучший способ правления для России, и в том, что это его долг перед Богом.
Ну, это же все так и есть.
Да. Есть целый ряд высказываний в этом духе. В целом, анализируя логику его царствования, нельзя сомневаться в том, что он был убежден в этом. С этим связана и нерешительность думских реформ, и то, что он оставляет себе возможность эти реформы свернуть. Иными словами, царствование Николая II одушевляет то, что противники называли реакцией, или призраком реакции, или возможностью реакции. Вдумаемся в смысл этого термина и попытаемся снять с него негативные коннотации. Реакция – это что? Это
ответ
на некое
действия.
Воздействие, да. Когда вы живой организм колите иголкой, то он обычно как-то или сжимается, или распрямляется, или дает вам сдачи. Если он никак не реагирует, то велика вероятность, что он уже умер. Так что реакция – это живой ответ на воздействие. Но что касается политической истории, то смысл термина «реакция» и самой идеи реакции, и смысл страха перед реакцией, который испытывают силы, пытающиеся что-либо реформировать, состоит в том, что историю можно поворачивать вспять. А для тех, кто отождествляет себя с ходом истории, с ее объективной волей, эта мысль, что ее можно повернуть вспять, ужасна, потому что она перечеркивает то, что им дает смысл жизни, то, что одушевляет их действия. Поэтому они пытаются показать, что историю вспять повернуть нельзя, что ход истории объективен и закономерен, и что все, что происходит в истории, необходимо. Да? Вот сейчас нам это пытаются внушить сторонники цифровизации, сторонники того же самого удаленного образования. Они говорят, что это новые технологии, а раз новые, за ними будущее. Эвтаназия тоже новая технология, значит, за ней будущее, надо полагать. Синтетические наркотики новые, на химической основе, значит, надо думать, что за ними будущее. Ну и так далее. Любое вот такое вот, любое чудовище, которое родилось вчера и связано с новыми технологиями, с новыми идеями, можно заявить, что за ним будущее. И те же самые коммунисты, ну, многие из них, кто все-таки сторонники традиционной семьи и образования, они сейчас с ужасом видят, что история пошла уже гораздо дальше Маркса. И уже совершенно новые постгуманистические, дегуманизирующие идеи выставляет, как те, за которыми будущее. И они теперь вынуждены становиться консерваторами и защитниками традиционных ценностей. Хотя раньше они были уверены, что будущее за ними, и потому, стало быть, надо смести весь прежний мир.
Что называется, за что боролись?
Ну, то в сущности, да.
И напоролись мы все вместе с ними тоже.
А может быть, совсем другой взгляд. Понимаете, что в истории есть объективные вещи, в том числе и научные открытия, в том числе и техника. Но мы потом решаем, вот это мы применяем, это нет. Как с теми же наркотиками, да, вот это запрещено. Оно будет, конечно, просачиваться, но оно под запретом.
Это оно даже на службу человеку поставлено в медицине, да?
Там? Разумеется, вот. Да. А не дальше? Вещество виновно, а его употребление. Опять же, кто выступает против средств связи? Но превращать образование в сидение перед экраном – это не объективный процесс, это просто вам выгодно, тем, кто торгует этими технологиями. Тем, кто хочет сокращать социальные расходы, это просто им выгодно. И поэтому им необходимо представить это как объективный процесс. Почему? Потому что так сильна вера в объективность истории, так силен этот предрассудок, что превращением чего-то в якобы объективный процесс можно узаконить это раз навсегда и сломить всякое сопротивление как реакцию против объективных процессов.
Вот удивительно, выдумать фетиш и начать ему поклоняться, пользуясь вот
этим. Это мы должны начать поклоняться, а для них этот фетиш способ заработка. Так что они, в общем, более трезво, я думаю, к нему относятся. Мне кажется, в этом смысле идея реакции, если ее очистить от негативных коннотаций, как что-то дремучее, знаете, такое вот, оденем родину в лапти, значит, вернемся обязательно к чему-то такому, вот, к бороде по пояс, вот реакция.
Так же, как и консерватизм,
кстати. Хотя, кстати, борода нередко тоже вполне себе современно выглядит. Да, но консерватизм все-таки чуждый нам термин, потому что он на Западе означает сохранение статус-кво, прежде всего, силами, добившимися его в результате буржуазных революций.
Нет, я-то говорю о нас, вот о нашем представлении.
Да.
Вот, на фоне всего происходящего, думаю, что консерватизм не так уж и плохо вообще.
Ну да, да, хотя уже где-то в 70-е дремучие годы, видя, что происходит в западных левых движениях, наши пропагандисты встали на консервативные позиции, совершенно очевидно. Они стали понимать, что новые марксисты просто грозят крушением нашей системе, и поэтому на них уже нельзя опереться. Ну, собственно, сейчас же левые силы во многом и приходят на Западе к власти, но уже новые левые, да, не те, к которым мы когда-то привыкли. Но это большая отдельная тема. Если правильно понять реакцию, как реакцию живого организма, да, то есть пока семья жива, скажем, она будет реагировать на ювенальную юстицию и попытки ее внедрения. Всеми средствами, я подчеркиваю, всеми. потому что, ну, иногда человеку, у которого, скажем, отняли детей, а тем более, если там ребенок погиб, предположим, ему уже нечего терять просто вообще. Да, то есть он готовая боевая единица для какой-то реакции, может быть, крайне жесткой, даже незаконной, но это последняя его песня вот перед тем, как или свести счеты с жизнью, или там, если хотите, сесть в тюрьму, потому что ему терять-то уже нечего. Вот, пока семья живая, она будет всеми средствами, и законными, и другими прочими, реагировать на попытки внедрения вот этих вещей. Если она умрет сама в себе, ну, все, остается поставить могильный камень, написать на нем, что жил такой-то. Это к вопросу о природе реакции. Но при этом царь, мы это видим, он все время пытается найти большинство подданных, чтобы на него опереться. Пытается нащупать вот ту страту общества. Не обязательно одну страту, скажем, крестьянства. Это может быть некий разрез, там, по диагонали, да? Из всех классов, из всех слоев какая-то часть, на которую он может опереться как царь. Почему? Он ищет вот это большинство, потому что он не хочет царствовать над народом, который не хочет его. Вот это, мне кажется, принципиально для эпохи Николая II. И в том числе объясняет, почему он велит не мстить за себя потом своим сторонникам. Вот это известное письмо великой княжны Ольги Николаевны. Потому что дело не только в том, что христианину не подобает мстить, а в том, что бесполезно вести борьбу за монархию. Да, в принципе, почему бы и не поубивать врагов монархии, чтобы монархия вернулась? Пусть даже в лице других уже наследников, кто еще на свободе. Но бесполезно убивать, если нет общественного для нее основания.
Ну вот в этом-то скорее государя убедили. Ведь не может быть, что не было этого основания. Ведь народ-то в масти своей все равно оставался патриархальным. Он все равно без
царя. Вы знаете, его не было достаточным для той эпохи. Я думаю, что мы должны это понять для того, чтобы понять ту юдоль скорбей, в которую народ пошел дальше.
Ну, это очевидно, потому что хорошо над этим поработали.
Очень. Ну, видите, опять же, мы ищем все время тех, кто виноват перед нами, чтобы снять с себя вину.
Нет, не то, что виноват, просто понять, почему так произошло все-таки.
Безусловно,
как это народ патриархальный, богобоязненный, вдруг ему стало все равно, есть царь, нет царя.
Работали, пропагандировали, безусловно, да. Но никто не сдвинет тебя с места, если нет оснований в тебе самом. Помните, как говорит Господь перед тем, как идти в Гефсиманию, в конце своей прощальной беседы с учениками? «К тому немножие глаголю с вами, грядет бо мира сего князь, и во мне не имать ничесо же». Если князь мира сего приходит и находит за что зацепиться, значит, оно есть. Именно в этом смысл идеи всенародного покаяния за цареубийство. Дело не в том, кто убивал царя, там, русские или евреи, или кто-то там еще. Дело не в том даже, что была нарушена присяга. Она толком и не была нарушена, потому что, собственно говоря, царь так и не поставил вопрос, будете вы за меня сражаться или не будете. Хотя частично она была нарушена, конечно, теми частями, которые перешли на сторону революции. Но не всем народам. Дело в том, что если бы не было объективных предпосылок для того, чтобы над нами не царствовал добрый царь, белый царь, то не попустил бы Господь его свержения. Да? И вот эти объективные предпосылки нужно найти в себе самих. Остальное – это действующие силы истории. Да, есть Иуда, но в конечном итоге в целом народ Израилев, кроме небольшой горстки, отверг своего мессию. И потом горько тоже за это страдал. Так что здесь, мне кажется, вот осознать до конца, что, собственно, мы потеряли вот с этой царской семьей и за что потеряли, это гораздо важнее, чем выявить, а вот тут масоны припрятались, да, а вот тут вот евреи, вот тут еще кто-то. Они все были, конечно, они действуют, и тайные организации – это могущественная сила, почему бы нет. Очень многие вещи вершатся тайно. Но это лишь операторы. Причины не могут лежать в этой области. Иначе мы не верим, что Бог управляет историей, и что Он дает каким-то жалким микроорганизмам убить. Да, кстати, это относится и к эпидемии. Ничто нас не убьет, если не будет воли Божией, который даже волосы на нашей голове сосчитал. Да? А если будет воля Божия, то вы заразитесь в любых условиях. Хоть дома через курьера, хоть в храме, хоть где хотите. В больнице, кстати, тоже можно. А мы думаем, что вирус нас губит.
А маска спасет.
Да, маска спасет. А вирус лишь оператор. Ну вот, мы можем сказать даже больше. Сама идея Третьего Рима реактивна по своей природе. Она состоит в резистентности, сопротивляемости процессу апостасии, тому мировому процессу, о котором Спаситель сказал в Евангелии: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» И это прежде всего относится к уверовавшим народам, потому что раб, не слышавший волю господина своего, с него, как известно, другой спрос. Но раб, знавший и не исполнивший, вот о нем в основном идет речь. У христианского Рима нет целей развития, кроме как быть твердыней духа, то есть развиваться прежде всего внутренне, духовно. Его авангард, его передовые силы — это действительно святые, это монашествующие, иноки, такие, каким был старец Филофей, который безвыездно жил в монастыре и никаких мирских интересов не имел. Помните, да, эту записку? Почему мог и с боярами, и с великим князем говорить дерзко? И поэтому, так как Третий Рим, ну, вообще христианский Рим, да, мы просто третий, а вообще-то он, может быть, и первым, и вторым мог бы быть. Это особая, а именно государственная форма существования духовной общности. Духовной общности, которая в широком смысле именуется церковью. Почему в широком? Потому что это не церковь духовенства, не церковь как корпорация. Это церковь как народ Божий. И духовенство, и миряне, и иноки. То материальное развитие Третьего Рима, оно исключительно подчинено чему? Развертыванию сил вот этого организма. Да? То есть это не латание дыр в стене осажденного Константинополя, потому что это, такой город, конечно, обречен, если он только латает дыры. Нет. Бог дает развернуться народам в истории. Он дает им потенциально материальные силы, которые они могут раскрывать и развивать. И это развитие стоит на службе у высшей духовной цели. Если оно не имеет своих собственных земных целей, вот у Третьего Рима этих земных целей нет и быть не может. В этом смысле очень удачно сказал Лермонтов о Николаевской эпохе, об эпохе Николая I, хотя сам он и считал эту идею для себя во многом чуждой. «Полный гордого доверия покой». Это можно написать как девиз на гербе, так сказать, Третьего Рима. Да? Но гордого не в смысле гордыни земной. Гордого доверия здесь именно ключевое слово «доверие».
Когда... Самодостаточность.
Да, самодостаточность вывод, полная, да? Потому что это прежде всего самодостаточность цели. А уже судьбы истории распорядились так, что есть и самодостаточность средств. И полное доверие между государем и подданными. Да, ведь здесь это имеется в виду, между царем и его народом. Полный гордого доверия покой. Гордого, потому что не зависящего от других сил. Ну, как вы сказали, самодостаточного. Когда мы чувствуем себя в зависимости, возникает нервозность, возникает опасение сделать каждый новый шаг, даже на своей территории исторической. Да, и отсюда какая-то жалкость всех движений, какая-то порывистость, недосказанность. И в конечном итоге может быть даже подготовка новых обрывов, новых распадов и тяжких испытаний в стиле, по образу смутного времени.
Ой, не дай Бог.
Ну, да, 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 свершается воля Божия, я бы сказал, потому что он все направляет к лучшему. В этом смысле христианский Рим противоположен языческому Риму. Каким образом? Между ними есть и общее, конечно. Языческий Рим — это, так сказать, законность, покрывающая всю территорию империи. Это идея покровительства слабым. Это идея такой...
Просвещенной
власти, да, которая искусств. Щадит покорных, низлагая гордых, известная цитата Вергилия. Но языческий Рим под конец своего существования обожествил Бога, еще одного Бога себе сделал, который имел греческое имя Эон, то есть век, именно сей век. Казалось, что империя достигла такого процветания, такой несокрушимой мощи и такого спокойствия внутри себя, что наступает золотой век. Об этом золотом веке пишет Вергилий в своей четвертой эклоге, не зная о том сам пророчество о Христе. там у него дева грядет и младенец. Вот это очень известная вещь, четвертая эклога, которую в Средневековье христиане считали одним из пророчеств, почему даже Вергилий иногда изображали на дверях церковных. Но если посмотреть в языческом контексте на эту эклогу, то она говорит о пришествии вот этой несокрушимой империи, которая осталась только последних мятежников распять на крестах, и воцарится полный мир и спокойствие. И как мы видим по дальнейшей истории Рима, это, конечно, был самообман. Конечно, было то, о чем говорит апостол, когда скажут «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. И такова судьба любого земного мирского Рима с его самоуверенностью, с его поклонением Богу Эону, Богу века сего. Третий Рим, входя вот в этот полный гордого доверия покой, поклоняется при этом Богу Небесному. И потому он не устрашится, если ему скажут, что дни твои сочтены, потому что дни мира сочтены, и ты уже окружен, как там пишет Филофей, скифами и персами, опираясь еще на святого Ипполита Римского, второй век. Вот, ну, окружен, значит, пора. И поэтому Третий Рим, по идее, он не утрачивает этот полный гордого доверия покой даже перед самым концом. Вот в этом его отличие от Рима языческого. Но пока ему дает Бог развернуться, он входит в свои силы настолько, насколько они ему предначертаны. Хоть одна шестая часть всей суши. Поэтому мы не можем сказать, что идея христианского Рима противоположна идее развития как такового. Развитие как раскрытие сил народа с ней вполне совместимо. И мы видим, что в начале XX века русский народ, он даже еще не вошел во всю свою силу, он только готовится в нее войти, готовится овладеть проливами, в том числе Босфор и Дарданеллы, совершенно не обязательно даже поселиться там, да, а просто они откроются перед ним рано или поздно. Вот этот час уже настает, когда они откроются перед ним. И, может быть, завладеть большой частью Азии, которая, опять же, сама просится уже в подданство к белому царю. И войти вот в эту свою меру он должен был, судя по всему, по всей динамике, по итогам победоносной для нас Первой мировой войны. Но в итоге мы видим, как я уже сказал сейчас, что мы вошли в эту силу несколько позже и под другими знаменами, и с гораздо большим насилием. Мы уже говорили об этом, что конфигурация Варшавского блока, она во многом повторяет ту конфигурацию славянских государств в содружестве с Россией, которая должна была получиться по итогам Первой мировой. Только нам пришлось подавлять еще потом в Будапеште, в Праге, да, там, еще по местам. И все не в коня корм в итоге все равно. Теперь они нам там все это припоминают еще вдобавок ко всему прочему. Теперь у нас уже Украина передний рубеж обороны. Да, то есть мы вошли в эту силу, но вышли из нее истощенными, постаревшими, демографически буквально постаревшими. И страшно подумать, если на всякое дело благое неискусными. Опять же, апостол Павел в послании к Титу пишет: «Бога исповедуют, видите, а делы отмещутся Его. Мерзцы суще и непокориви, и на всякое дело благое неискусны». Но про этот итог мы скажем тоже словами апостола Павла, да не будет. Это некая возможность, до которой можно докатиться, если пассивно катиться дальше. Христианский Рим не имеет собственной идеи развития, как я сказал, земной. И как ни парадоксально это прозвучит для наших слушателей, особенно не христиан, у него нет своего мессианского мифа. Вот обратите внимание, у Америки есть мессианский миф, у Европы есть мессианский миф, она сейчас борется за права меньшинств. Практически в этом находит всю ценность своего существования, хотя не забывает о своих экономических интересах. У Китая есть свой мессианский миф, ну, на свой лад, такой более интровертированный, да, там, перейти от малого процветания к большому. А у России не было своего мессианского мифа, и в потугах его создать мы высаживаемся то на Луну, то на Марс, перекрашиваем ракеты в хохлому. То есть не знаем, за что схватиться, да, я в данном случае даже не смеюсь, потому что это скорее вызывает сочувствие. Когда ты лишен генерализующей цели, которая у тебя была, ты не знаешь, за что схватиться в этой жизни. Что-нибудь русское такое, да, что-нибудь русское. Давайте вот пушку покрасим в гжель. Ну, да ради бога, покрасьте. Но это же вам ничего не даст. Гжель – хорошая вещь. Но она не смысл, она форма. Именно что красивая форма. И хохлома тоже. А смысл Третьему Риму дает именно высшая идея, которой он служит и которая выходит за пределы иона земного, выходит за пределы земного времени. Если же понимать развитие не просто как раскрытие сил народных, но как нечто целенаправленное, как пелось в песне «Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка, иного нет у нас пути». Ну, естественно, что по такому случаю в руках должно быть оружие, потому что, может, кто-то там не согласится или не так пойдет, то возникает неразрешимое противоречие. Причем не важно, социалистическое это развитие или капиталистическое. Главное, что один из ответов на наш вопрос о крушении царской России, горьких ответов, состоит в том, что наша интеллигенция, наш образованный класс, он уверовал в земные цели развития. А причем социалисты настолько сумели себя дискредитировать террористическими актами, которые превратились уже к 10-м годам просто в разбой во многих случаях, ну, пресловутые экспроприации, крайностью своих требований и так далее, что они не смогли поначалу решающие силы вокруг себя собрать. И царя, как мы хорошо знаем, свергли другие силы. Центристско-буржуазные, да, и отчасти даже монархические, конституционные монархисты. Чего же хотели эти монархисты, такие как Гучков, к примеру? Почему они хотели ограничить власть царя Конституцией? Потому что они видели цель развития в определенной мере буржуазного процветания. Они говорили, что ошибочно думать, что у России может быть какой-то свой путь. Надо выучиться на Западе. И тогда мы потягаемся с Западом в плане мирового лидерства. Тем самым они подготовили основания для большевистской революции и для такого рода переформатирования русского общества, о котором они даже представить себе не могли, вообще даже во сне увидеть, что оно возможно. И это говорит о глубинной ошибочности их идей лучше, чем что-либо иное. Ну вот, а для нас это важный урок, как мне представляется, что Россия, она сложилась так в своем масштабе, в своем удивительном охвате территории и разных народов. Именно следуя не земной цели, а цели выше, чем земная. Если мы пытаемся перестроить себя, переставить себя на рельсы некой земной цели, то сразу возникает вопрос, а зачем мы вообще в таком масштабе существуем? Зачем мы сосуществуем вместе? И так далее. Не лучше ли нам отдаться под руку сильных центров мира сего? Ну, естественно, не целиком, они нас не переварят, а уж по частям. Сколько существует планов раздела России, кстати, до сих пор они существуют, на запасной случай. Все-таки страна с ядерным оружием, конечно, боязно, но в случае чего, да, эти планы будут реализовываться, так же, как они уже реализовались, относительно значительной нашей части. И подытоживая сегодняшний разговор, я еще раз обращаю внимание на большевистскую революцию. Мы можем с разных точек зрения на нее смотреть, и с точки зрения озлобленности беднейшей части народа против тех, кто уже достиг искомого уровня жизни. То, что совсем грубо, но исторически реально звучит, как желание влезть в ванну солдата и матроса в квартирах, ставших коммунальными. Можно смотреть и с точки зрения определенных там противоречий между разными классами, с точки зрения расслоения в деревне и так далее. Но я с нашей, с третьей римской точки зрения на это хочу посмотреть. Никакая идея, кроме мировой революции и построения коммунизма, не соответствовала по своему масштабу вот той неземной идее, которая одушевляла Российскую империю. Поэтому ни у какой другой силы, исходившей из чисто земных целей, и при том не мирового масштаба, просто изначально идейной возможности для восстановления единства этой территории политической не было. В этом смысле большевикам действительно власть просто упала под ноги. И другого сценария быть не могло ни при каком развитии, кроме, конечно, монархического. В том числе и поэтому большевики поспешили убить царскую семью.
Вы полагаете, они это осознавали?
Конечно.
Все-таки,
они прекрасно осознавали, что у них нет конкурентов, кроме монархии. Все остальное, министры-капиталисты, там мундир английский, табак французский и так далее, это все несерьезно, это все временные трудности, так сказать. Но повернулось некое колесо истории, и воле Божией на реставрацию монархии после того, как она была предана, на тот момент совершенно очевидно не было. К нам можно применить цитату из псалмов: «И отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих».
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директор православной школы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня с вами снова протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, и настоятель небольшого прихода, также в честь святого благоверного князя Александра Невского. Но сегодня с вами не только я, но и учащиеся нашей школы, и педагог Юлия Сергеевна Зуйкова, замдиректора, и в то же время она преподает у нас русский язык и литературу. Сегодня для записи этого материала мы пригласили учащихся 10, 11 и 8 классов, чтобы попробовать организовать такой небольшой диалог вокруг чтения моего нового рассказа «Встреча поколений». Вот, прошу нас строго не судить, все-таки ребята вначале несколько боялись диктофона, и, скажем, я-то привык уже и в студии приходилось не раз бывать, и даже иногда и на камеру для телевидения что-то записывать, а для детей это все, ну, еще в диковинку, и понятно, что чувствуется иногда какая-то скованность, когда предлагается обсудить услышанный сюжет. Но все же кое-что у нас получилось, и кажется, некоторые моменты прозвучали интересно. Поэтому предлагаем сегодня наш скромный труд вашему вниманию. Хочу сказать и напомнить, что записывать материалы для радио «Радонеж» меня заставляет не моя какая-то прихоть или поиск суетной славы, а эта суетная слава, она нужна нам для того, чтобы привлекать внимание к проблемам нашей школы. Школа находится в таком достаточно бедном регионе, Ивановская область, школа не государственная, но в то же время штат педагогов, лицензия, аккредитация есть, дети получают аттестат по окончании 9 и 11 классов. Понятно, что содержание школы требует постоянного притока благотворительных средств, и это меня обязывает в том числе и обращаться к аудитории радио «Радонеж» со своими материалами. Оказать помощь школе можно, если зайти на наш сайт, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма». Так можно найти наш сайт, и зайдя на сайт, можно найти раздел «Реквизиты», где полные банковские реквизиты есть, или можно перечислить средства на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Итак, прошу внимания, начинается трансляция в записи нашей встречи с учащимися и с педагогом Юлией Сергеевной. Чтение рассказа «Милости просим». Геннадий Федорович Лихвин, владелец и генеральный директор сети магазинов города Обломово «Мейнстрим Плюс», сидел на уютной семейной кухне своего особняка в обществе супруги Татьяны Петровны и обедал. Лихвин, человек атлетического телосложения, в свои годы сохраняющий какую-то особую хищную стать нового русского из эпохи 90-х, уже давно был известен как преуспевающий бизнесмен, дела которого казались несокрушимыми, как его просторный замок на Соколиной горе, откуда открывался успокаивающий душевные тревоги вид на окрестности города Обломова. Сдержанные, размытые цвета почти опавших осенних лесов Волги и словно погруженного в сон тихого провинциального города успокаивали глаз. Ему было немного за 50, супруге 40 с небольшим, а их единственная дочь Елизавета училась в 8 классе православной гимназии «Путь». Сегодня супруги обедали одни не в гостиной или главной зале, где они нередко принимали гостей, а на так называемой «тесной кухне», специально обставленный так, чтобы на память приходила старая советская квартира Геннадия Федоровича, откуда хозяин, что называется, вышел в люди в тревожные годы перестройки. Мобильник Лихвина зазвонил. «О, Лиза звонит», — сообщил он супруге, принял вызов и включил динамик смартфона, чтобы Татьяна Петровна тоже могла пообщаться с дочкой. Однако из динамика раздался незнакомый мужской голос. Кого-то он Лихвину, казалось, напомнил, но того мальчишку убили еще лет 15 назад. «Не может быть, просто совпадение», — промелькнуло в голове Лихвина, когда он услышал слова. «Геннадий, слушай и не перебивай. Хочешь увидеть свою дочь живой? Вези 100 тысяч в течение часа. Оставишь часовню у парка справа от входа. Задвинь, чтобы рукой достать, за решетку, в пакете. И сразу уходи. Сделаешь? Лиза подъедет через час. Нет? Не подъедет». На том конце отбили вызов. Татьяна Петровна вскрикнула, побледнела и закрыла рот рукой. Лихвин сразу же попытался перезвонить дочери несколько раз, но трубку уже не брали. «Гена, у нас всего час, надо что-то делать, надо ехать туда, что они с ней сделали?» Татьяна Петровна выбежала из кухни и скоро вернулась с пачкой денег и мобильником. «Таня, успокойся, это может быть что угодно, и такие дела так просто не делаются, и гарантии тебе никто никакой не дал, просто деньги отвезти. Нет, я тут чего-то не догоняю, почему не миллион, например?» «Гена, ты бездушный, алчный паук! Ты только про деньги и думаешь, и про свою торговую сеть! Что тебе, родная дочь, товар, что ли?» «Таня, не чуди давай, тут дело серьезное. Тогда, Гена, ты как хочешь, а я полицию звоню». «А знаешь, Таня, давай, звони в полицию, да, позвони. А я сейчас мальчишкам с Красно-Обломовской бригады позвоню. Может, и надежнее будет, и то времени мало». Татьяна Петровна начала набирать раз за разом полицию. Телефон полиции не отвечал. Не сдерживая слез, Татьяна Петровна поискала в интернете телефон дежурной части, нашла и стала названивать по нему. Все это заняло немало времени, трубку взяли не сразу. Сначала ей предложили приехать в полицию и написать, как положено, заявление. Но когда Татьяна Петровна объяснила, чья она жена, и пообещала это дело так не оставить, ее попросили немного подождать. Гораздо быстрее дозвонился Геннадий Федорович. «Алло, Шуруп? Здорово, брат. Да мне сейчас не до шуток, беда у меня, Шуруп». И Геннадий Федорович быстренько объяснил тому, кого он называл Шурупом, ситуацию. Решили, что Лихвин сейчас же привезет деньги в часовню, оставит их, как велели, а Шуруп с мальчишками встанут там неподалеку, срисуют что и как, и будут решать по обстоятельствам. Половину выкупа Лихвин обещал откатить ребятам. Прошло уже минут 20 однозначенного времени, а с полицию Татьяны Петровны никак не выходила. Вся в слезах, она пила третью дозу волокордина. «Таня, я еду, с парнями порешаем там, а ты давай, мать, не кисни, вызывай полицию, я, если что, на связи». Лихвин взял 100 тысяч, пистолет, завел джип и поспешил к парку. Когда он подъехал к часовне, краснообломовские стояли уже неподалеку. Не подавая им никаких знаков, Лихвин оставил пакет с деньгами в часовне и, отъехав за километр, встал в районе вокзала. Сердце колотилось, мысли мчались одна другой тревожнее. «А ну как там не лохи? Сорвется что-нибудь, и Лиза? О, Боже, но почему только 100 тысяч? Они смело могли бы требовать миллионы, уж идти на такое стрёмное дело, так по уму ради серьезных денег надо рисковать». «Наркоманы!» — пронеслось в голове. «Ломка за них решает!» Зазвонил мобильный. Шуруп сказал: «Чугун, подъедь! Тут малолетка какая-то пришла. Мы ее, пожалуй, тормознем». «Стой, Шуруп! Вдруг она не одна?» Но Шуруп сбросил вызов и вышел с парнями из машины. Половину выкупа терять не хотелось. Барышня лет 13 быстро подошла к часовне и забрала сверток. Обернувшись, она увидела позади пятерых крепких мужчин, окруживших ее полукольцом. «Девочка, у тебя закурить не будет?» — спросил Шуруп. Барышня растерянно оглянулась. В это время раздался вой сразу нескольких полицейских сирен. Затем через мегафон закричали: «Всем лечь на землю! Стреляю без предупреждения!» Шуруп с ребятами упали, осталась стоять только барышня, прижав сверток со 100 000 груди. Ее мгновенно окружили бойцы ОМОНа, на краснообломовских надели наручники. Шуруп возражал: «Ты чего, начальник? Я же только закурить попросил!» Подъехал Лихвин. Увидев сцену с ОМОНом и связанными парнями, он подошел и растерянно спросил неизвестно кого: «А где же Лиза? Где моя Лиза?» При этом вопросительно взглянул на барышню, державшую пакет с деньгами. Явно он ее где-то видел. «Ира, как ты тут оказалась?» Полковник Кучин, начальник Обломовского ОВД, выехавшись с ОМОНом на важное задержание лично, подойдя, узнал свою младшую дочь. «Что ты здесь делаешь? Ты же в школе должна быть!» «Папа, уроки кончились, а меня Лиза попросила сходить этот пакет забрать». Тут уже и Лихвин узнал одноклассницу Елизаветы Иру, дочку начальника ОВД. «Ничего не понимаю. А Лиза-то где?» – растерянным голосом спросил Лихвин. «Ладно, Лизочек, выходи уже, кончай стримить. Благодарим за внимание, наша трансляция закончена!» – прокричала Ирина. Вдруг решетчатая дверь отворилась, и Елизавета Лихвина, ученица 8 класса православной гимназии «Путь», вышла из глубины часовни. Директор школы разговаривал по мобильному. «Отец Николай, будьте добры, зайдите срочно в мой кабинет. Сегодня я вас немного оторву от тренировки. Видимо, дело очень серьезное. Подробности я не знаю, но сейчас Геннадий Федорович Лихвин приедет сам. Там у них случилось что-то. Зам по воспитательной у меня уже». «Хорошо». Василий Петрович положил трубку и многозначительно взглянул на Галину Ивановну, заместителя директора по воспитательной работе. Поправив очки на худощавом лице, Галина Ивановна приобрела особо пронзительный воспитательный вид. В этот момент дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, Геннадий Лихвин, известный обломовский бизнесмен, человек лет 50 с небольшим, вошел в кабинет директора. Директор и Геннадий Федорович поприветствовали друг друга. Василий Петрович представил важному посетителю зама по воспитательной работе и предложил гостю сесть. Лихвин выглядел несколько взвинченно. В школе, где училась его единственная дочь, он бывал нечасто. Видимо, повод был действительно важный. Вслед за Лихвиным в кабинет директора прошел духовник школы, отец Николай, и тихо сел у окна. «Василий Петрович, расскажу, как было». Без долгих предисловий начал Лихвин и изложил суть произошедшей истории с выкупом. «Ну и в общем, сейчас школьницы ваши в полиции. Моя супруга их заберет и скоро тоже подъедет. Я переговорил с Кучиным. Не будет же он на родную дочь дело заводить. Это мы замнем. Скандала никакого не будет, не беспокойтесь, Василий Петрович. Ребят тоже всех отпустили, журналисты подъехать не успели. Ваша школа по этой теме не прозвучит, но разобраться в этой истории необходимо. Что там у них в классе творится? Откуда такие тараканы в голове? Мы вашу школу за приличную всегда считали. Вдруг такое?» За дверью послышались шаги, и в кабинет вошла Татьяна Петровна с Ирой Кучиной и Лизой. Поздоровались. Директор предложил всем сесть. Несколько секунд длилась немая сцена. Присутствующие смотрели на девушек, как бы не зная, с чего начать. Наконец Василий Петрович предложил: «Давайте помолимся, что ли?» Все встали. Отец Николай запел молитву «Царю Небесный», остальные подхватили кто как мог. Василий Петрович предложил садиться. «Итак», — продолжил он, — «простите, чтобы не было путаницы, прошу право вести собрание, раз уж я директор. Для начала давайте выясним вот что», — предложил Василий Петрович. «Господин Кучин дело заводить не будет, но кроме него есть еще потерпевшие. Вы, Геннадий Федорович, тоже не станете заявлять по факту вымогательства?» «Да нет, Василий Петрович, что вы. Шурупу, конечно, придется откатить половину. Полиция тоже нуждается в вещественных доказательствах. Но родная дочь, конечно, дороже. Ей еще в МГУ поступать. А может, в МГИМО мы еще не решили. Зачем ребенку жизнь ломать?» Тут в разговор вступила зам по воспитательной работе Галина Ивановна. «Дело в том, что если вы не обратитесь, и это дело не будет зафиксировано, то девушек в КДН на учет не поставят. А без этого как их контролировать?» «Простите, а КДН это что?» – спросила Татьяна Петровна. «Комиссия по делам несовершеннолетних», – пояснил Василий Петрович. «Что вы, Галина Ивановна, голубчик, какая КДН? Им же еще в МГИМО поступать». «Мы в лишней огласке не заинтересованы», — пояснил Лихвин, — «и денег нам практически не жалко. Хотелось бы просто понять, как это произошло, куда ваша школа смотрит, так сказать». «Куда смотрит школа?» – переспросил Василий Петрович. Задумался, погладил лысину, взял смартфон и вызвал учителя информатики. «Игорь Алексеевич, будьте добры, сделайте справку об активности в соцсетях Лизы Лихвиной и Иры Кучиной. Спасибо». Обратившись к собравшимся, Василий Петрович продолжал. «Теперь давайте определимся вот в чем. Думаю, нам важно знать, имелся ли корыстный умысел в действиях девушек. Скажи, Ира, что вы собирались делать с полученными деньгами?» «Мы деньги хотели сразу же назад отдать». «А зачем же тогда вам это все понадобилось устраивать?» – удивился Лихвин. «Ну, это просто розыгрыш такой получился. Скажи, Лиза, мы же просто хотели пошутить, как бы прикольно же получилось». «Да», – подтвердила Елизавета, – «уже более 3000 лайков есть. Если мы больше всех лайков наберем, то ставим победителями конкурса». «Каких 3000 лайков? Ничего не понимаю», – изумился Лихвин. В это время подошел Игорь Алексеевич, сухощавый, долговязый мужчина 29 лет. Зайдя в кабинет директора, он поприветствовал собравшихся и без долгих пауз начал. «У Елизаветы и Ирины есть страницы ВКонтакте и Инстаграме. Интересно, что ВКонтакте каждый из них состоит примерно в 40 группах, среди которых немалая часть относится к категории 18+. «Подождите, подождите», – заволновалась Татьяна Петровна, – «а что это за группы? Возможно, вам лучше самим изучить этот вопрос, как родителям. Мне как-то не очень удобно вам описывать эти страницы», – сказал учитель информатики и мило покраснел. «Я полагаю, сейчас наиболее важно то, что со страницы Елизаветы шла прямая видеотрансляция розыгрыша с выкупом. Она в свободном доступе. Можно посмотреть, как они позвонили папе с другого телефона, куда вставили, надо полагать, Лизину сим-карту. Когда Геннадий Федорович принял вызов, девушки приложили к Лизиному телефону телефон Иры, где грубый мужской голос потребовал привести деньги в часовню. Голос они записали очень просто, через специальное приложение. Так началась трансляция. Лиза сразу поехала к парку, спряталась внутри часовни и снимала вид из окошечка, пока не подъехал ОМОН. Я успел глянуть несколько эпизодов, очень занятно получилось». «Что? Лиза, ты это все успела выложить в сеть?» – воскликнул Лихвин. «Это же скандал какой! Нужно срочно работать с прессой! Нужно срочно репутацию спасать! Вот оно что, трансляция! У меня торговля может пострадать, а они лайки собирают. Татьяна, я должен срочно съездить в Обломовскую правду и на телевидение. Я так и вижу, как Вася Плановик статейку сочиняет. Ему бы только рейтинг издания поднять. Не на таких напали». «А знаете, — предложил Василий Петрович, — сегодня поздно уже, давайте так и сделаем. Вы сейчас отправляйтесь по домам, поговорите с девочками, со всеми заинтересованными лицами пообщаетесь. Мы тут тоже со своей стороны изучим ситуацию и сделаем предварительные выводы. Потом соберемся и все обсудим. На спокойную голову примем оптимальное решение». «Да, это разумно. Тут спешка не нужна, а вот с прессой надо поспешить». «Да, еще, — предложил учитель информатики, — если родители не против, то я у девочек страницы взломаю, почищу от всякого компромата и удалю от греха подальше». При этих словах Лиза с Ирой недовольно переглянулись и начали о чем-то шептаться. «Согласен, с Ириным папой, думаю, решим, он возражать не будет. Благодарю за понимание», – сухо ответил Лихвин. Они с Татьяной Петровной кратко откланялись и поспешно удалились. «Игорь Алексеевич, думаю, вы свободны, благодарю». Директор взглянул на зама по воспитательной работе и спросил. «Ну, Галина Ивановна, как нам быть в этой непростой ситуации? Ну, а что мы можем сделать? На учет их не поставишь. Все им сошло с рук, из школы мы их не отчислим, им еще в МГИМО поступать. Так что, Василий Петрович, пусть родители сами с ними разбираются, что тут еще скажешь? Трансляция розыгрыша у них, более 3000 лайков. Что у современных детей в голове творится?» – взволнованно воскликнул Василий Петрович. «Что скажете, батюшка, как нам быть?» «Я, пожалуй, пойду помолюсь. Мне тоже пока ничего не понятно», – ответил отец Николай, откланялся и вышел. За батюшкой удалилась и Галина Ивановна. Василий Петрович встал из-за стола и подошел к окну. Уже почти стемнело. Черный ноябрьский вечер неотвратимо накрыл город Обломов. Моросил холодный осенний дождь. «Вот такие вам тараканы, Василий Петрович». С этими словами директор подвел итог очередного рабочего дня. Примерно через полчаса Лихвин уже беседовал с главным редактором «Обломовской правды». Василий Плановик, выслушав Геннадия Федоровича, задумался, закурил, выждал паузу. Достав из-под стола бутылку карвуазье, предложил гостю. «Да ну тебя, Вася, тебе все по коньячку, а мне не до шуток. Да и полковник Кучин, думаю, сейчас в напряге, я с ним созванивался, его тоже от этой истории трясет. Все в сеть попало, и ОМОН, и дочка, и шпана краснообломовская ждет последствий. Пресса бы шум не подняла». «Погодите немного, Геннадий Федорович, это дело непростое, творческое, требует вдохновения». «Вдохновение!» Очень медленно протянув последнее слово, Василий Плановик выпустил густой дым и торжественно произнес. «Идея! Все решено!» «Это как?» – удивленно спросил Лихвин. «У вас ведь есть прямая связь с Кучиным? Соедините меня с ним. Нужно будет это все организационно оформить, составить приказ задним числом. А с телевидением и с сайтом «Молодой Обломов.ру» я сам улажу, если будут проблемы. Но Василий Петрович сделал многозначительную паузу. «Вася, я в долгу не останусь. Вот, кстати, на мелкие расходы тебе». Лихвин выложил из бумажника 20 тысяч. «Добро, Геннадий Федорович. Если что, я всегда на связи». Лихвин набрал номер начальника Обломовского ОВД. «Ну и дыма у Васи в кабинете», — подумал он. «Странно, что пожарная сигнализация не срабатывает. Это надо уметь». На следующее утро директор православной гимназии «Путь», проснувшись, приведя себя в порядок и почитав краткое правило Серафима Саровского, заглянул на сайт «Обломовской правды». Глаза сразу же бросился в заголовок статьи «Тяжело в учении, легко в бою». Статья гласила, такого-то ноября, такого-то года в нашем городе прошли внеплановые учения сотрудников силовых структур, в которых приняли участие сотрудники Обломовского ОВД и ОМОН. Тема учений стала освобождение подростков, похищенных с целью выкупа. Особая ценность учений состояла в том, что большая часть личного состава правоохранительных органов предварительно об учениях не оповещалась. Согласие родителей и с соблюдением необходимых мер предосторожности в учениях приняли участие ученицы 8 класса православной гимназии «Путь» Елизавета Лихвина, Ирина Кучина. Девушки показали себя как сознательные граждане, неравнодушные к общественной жизни нашего города. Руководством Обломовского ОВД принято решение о награждении юных участниц боевой подготовки личного состава грамотами и ценными подарками. В ходе внеплановых учений произведено задержание и проверка документов у лиц без определенного места работы. Город Обломов может смело гордиться молодым поколением и уверенно смотрит завтрашний день. Василий Петрович задумчиво погладил лысину и посмотрел в окно, где расплывались мутные краски ноябрьского утра. Пора было ехать в школу. Почему-то вспомнились строчки из странного стихотворения одного кинешемского батюшки. «Я придумываю таракана, от него избавления нет, он сжигает любые экраны, вырубает любой интернет, танком клинит штурвал и педали, самолетом взлетать не дает, и спецназ его свалит едва ли, он сквозь шквальный огонь так и прет». «А что, способны такие барышни? Надо им от школы тоже какую-нибудь грамоту оформить. Теперь мы просто обязаны их наградить», — согласился Василий Петрович и поставил мысленно галочку «В планах на рабочий день». Вот такой рассказ. Как вам? Скажите, кажется ли вам этот рассказ актуальным?
Очень актуальный.
Елизавета Шкалова.
Современные сейчас дети. Вот наши сейчас гонятся, ну, вот, за лайками, за публичность.
За продвижением в сетевом пространстве, да?
За авторитетом, чтобы их все узнавали. И вот они, что ради авторитета, они не думают о последствиях, вот не думая.
Да, устраивать такие ситуации, которые могут обернуться даже трагедией, да, ради того, чтобы вот засветиться, скажем, в соцсетях. Я вам так могу сказать. Вот я эту литературную деятельность начал в свое время в «Живом журнале». Там вышла первая повесть вот в старинном городе Обломове и так далее. Но что я понял? Что когда ты постоянно взаимодействуешь с соцсетью и желаешь от нее какого-то эффекта, да, ну, у меня-то эффект всегда был содержание прихода, содержание школы, то надо постоянно там быть. То есть ты постоянно подписан на это пространство, ты ждешь оттуда сигналов, вот этих лайков, тебе надо повышать аудиторию. И я вот сам священнослужитель, да, но я все больше ловил себя на мысли, что я должен работать на публику. То есть я уже как бы работаю на какой-то внешний эффект и не совсем себе принадлежу. Вот. Сейчас я пересмотрел свое отношение вот, к этой теме. То есть я страницу ВКонтакте закрыл, страницы в «Живом журнале» у меня есть, но я сейчас там крайне редко бываю. И вот, слава богу, взаимодействую с «Радио Радонеж». там наша целевая аудитория, которая слышит вот мои выступления и помогает нашей школе. Я пользуюсь случаем и хочу поблагодарить. Но люди, когда очень много бывают вот в этих соцсетях, да, они постепенно, вот как мне кажется, теряются у человека. Чувствуют, что это мир-то нереальный, понимаете, вот здесь реальная жизнь, а там жизнь в соцсетях. И жизнь в соцсетях становится более актуальной даже, чем реальные события. Я иду по роще, например, да, птички поют «Весна». Я думаю, кто там ничего написал, может, лайки поставили, комментирует ли кто-то мою заметку. И я уже не чувствую этой весны, не чувствую красоту мира, моя мысль уходит все время туда. Педагог русский язык литературы Юлия Сергеевна, замдиректора, хочет детей спросить.
Хотелось бы, чтобы вы высказали свое предположение, что же будет дальше, как вы видите эту историю. Так вот, когда выключается телефон, ну, позвонил человек, потребовал денег, телефон выключается. Какое продолжение ждали вы?
У меня каждый раз все разное мне не складывалось. Я думала, то, что вот, ну, дети просили вот какого-нибудь подростка, чтобы разыграть родителей.
То есть корысть.
Да.
Ну, я должен вам сказать самую интересную версию. Рима Салимовна придумала, когда она слушала этот рассказ. Она слушала и говорит, Рима Салимовна, замдиректора по воспитательной работе. А мне вот казалось, что они эти деньги хотели на православную школу пожертвовать в качестве помощи у своих родителей богатых. Конечно, Рима Салимовна здорово придумала, но, естественно, школа на это бы никогда не пошла. То есть это бы оправдало действия девушек, они так из сострадания пошли на такой поступок.
Ну, вот видите, они все-таки догадывались, да, ну, что да. Вот будет, что это действительно розыгрыш. Да. А что вас натолкнуло на то, что это розыгрыш? Почему вы поняли?
То, что они мне сказали насчет полиции, не говорить полиции.
А, да, кстати, как правило, вымогатели говорят,
слишком банальное. Да.
Если бы вам надо было закончить рассказ, какой бы конец вы придумали?
Потому что
им хотя бы наказание устроили. В некоторых моментах больше
напряженности. Девушки, ну они же реально совершают как минимум правонарушение, но это и как преступление может рассматриваться. И вот правильно Александр Барматов сказал, хотелось бы, чтобы какое-то наказание было, то есть возмездие, а фактически их награждают. То есть прикрывая авторитет родителей и в то же время под предлогом, что у этих девушек должно быть такое будущее, перспективное, этот поступок остается без последствий.
А вот получается так, что, скажем так, дети вырыли родителям яму, родители сами из этой ямы выкарабкались, но опять же перед этой ямой поставили своих детей.
Вы сказали наказание, Александр. Ну, наказание, оно, конечно, неизбежно. Последствия неизбежны поступков, и последствия эти являются во многом как раз вот этим наказанием. Они в таком изменении личности человека, который иногда доходит до полного разрушения. И сохранение вот этой душевной чистоты, оно становится доступным, ну, очень немногим людям, понимаете? Вот наша православная вера, она в этом смысле дает нам инструмент вот противодействия вот этому разрушающему началу. И вот этот круг, который мы показали, дай Бог, чтобы эти девушки и их родители, они все же сохранили в своей жизни теплые чувства такие, любовь к ближнему. Но мы видим, что сейчас их занимает вот что-то другое, вот этот жестокий розыгрыш, да, понимаете, и, к сожалению, это все написано, было вдохновлено реальными событиями. И мне хочется, чтобы мы прожили жизнь не напрасно, чтобы ваше поколение, но все же сохраняло критику и, главное, сохраняло нашу православную веру. Ну вот такая у нас получилась встреча. Конечно, просим снисхождения, может быть, несколько наши учащиеся волновались, но даже получилось небольшое обсуждение, небольшой разговор по материалам прочитанного рассказа. Надеюсь, что и радиослушателям было интересно сегодня с нами побыть в кабинете информатики, где состоялось чтение рассказа и его обсуждение. И напомню, что помощь школе нашей, православной общеобразовательной школе во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, можно оказать, перечислив средства на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Полные реквизиты можно найти на сайте школы. Милость Божия да будет со всеми радиослушателями. Спаси всех, Христос!